Обед грачей. А грачей собрали в чайке, где Седой накормил их ухой и шашлыками. Ели они жадно. Пацаны всегда были голодны. Да и таких разносолов они дома не пробовали. «Короче, точку эту я просмотрел, она нам подходит», — сказал Седой. «Хозяева там вроде нормальные. Я и со смотрящим познакомился. Он синяк со стажем. У них, конечно, тараканы в башке водятся, но тоже нормально поговорили. Я ему гранату показал, так что он понял, что к чему». «Гранату? Ух ты!» – сказал Берц, вплетая уху за обе щеки. «Покажешь?» «Смотри!» Никого не опасаясь, Седой положил на стол зеленую РГД-5 с белым рычажком и свободно болтающимся кольцом. «А она не взорвется?» – спросил Гвоздик. И его, и лопуха граната явно напугала. Да и у Берца аппетит поубавился. «Нет, пока кольцо не вытянешь, она как кирпич. Можешь кого-нибудь по башке ударить, и ничего не будет. Разве что башка лопнет». Седой усмехнулся и сунул гранату в карман. «Только с баблом вышло не так, как мы думали. У них уже покупатель есть, но он за треть цены согласен взять. А перегон – его дело». «А почему треть?» – спросил Берц, отодвигая тарелку. «Они вообще интересные ребята. Говорят, не привыкли за машины деньги платить. Нам вроде как исключение делают. Но первое дело, мы не знакомы вроде. Хотят нас проверить. Потом, может, и выйдем наполовину. А может, у них чего другое на уме». Седой глянул на грачей. Берца известие огорчило, а его товарища явно испугало. «А что может у них на уме быть?» – спросил Гвоздик. «Что другое?» «Да что, нас в карьер, а машину забрать бесплатно». Седой обвел грачей ободряющим взглядом. «Только хрен у них что выйдет. Я вам каждому по пушке дам, да мы с цифрой в прикрытии. Главная ваша задача – взять машину подороже. Думаю, лучше ночью под каким-нибудь клубом подождать хозяина, только чтобы он один был. Откроет дверь, тут его и вырубить, и загрузить машинку. Ну а там, сами понимаете, свидетели нам не нужны». «А если он с тёлкой?» – спросил Берц. «Дело не меняет», – качнул головой Седой. «Если тачка хорошая, новая. А если с друзьями или телохранителями?» «Не меняет», — повторил жест Седой. «Вас трое, и я прикрою. Только без особого шума. Надо будет для приманки, и цифру вам дам». «Да не, если один, это одно дело, а если трое?» — неуверенно проговорил Берц и посмотрел на лопуха с Гвоздиком, чтобы получить моральную поддержку. Но те смотрели в стол с отсутствующим видом, как будто их здесь и не было. «Если двое-трое, то не получится», – договорил он уже увереннее. «Да не ссыте раньше времени», – Седой хлопнул ладонью по столу. «Охране можно колесо проколоть, можно отвлечь. Десяток способов есть для таких дел. Но надо смотреть на месте, оценивать обстановку, пробовать, а иначе ничего и не выйдет». Он замолчал, внимательно отслеживая реакцию грачей. Настрой лопуха и гвоздя ему не нравился, да и Берцы тоже. «Короче, заказчик есть, деньги готовы, ищите машину», – ободряющим голосом сказал он и улыбнулся. Лис. Лис поел в чебуречной и вернулся домой по своим меркам рано, около 11. Ребенок была уже дома и даже успела лечь спать. Он прошелся по комнатам, раскладывая вещи по своим местам. Лис любил порядок во всем. Это ребенок раздевается и разбрасывает вещи, где придется. В общем, ему нравилось собирать за ней одежду. Но вначале он открыл Катину сумочку, достал расческу, а на ее место положил новую, купленную в городе 2 часа назад. Потом взял старую, аккуратно по всем правилам упаковал ее и позвонил Михайлову. «Не спишь еще?» Подчиненный на такой вопрос начальника может ответить только одним образом. «Никак нет, Филипп Михайлович». «Ну, давай быстро ко мне, только без всякого шума». «Есть». Чтобы успокоиться и быстрее прошло время, Лис занялся легкой уборкой. Он бережно снял с дверной ручки бежевый топик, в котором Катя была похожа на цыпленка, прижал к лицу, понюхал, потом аккуратно сложил и засунул в шкаф. Снял со спинки стула, вывернул, разгладил и положил на место сетчатые серые колготки. поднял с дивана смятую серую юбку. Расправил. Поразился. Что может прикрыть такой короткий кусок материи? Вдруг он замер. На гладкой шерсти выделялись красноватые засохшие брызги. Их было три. Одна размером с половину копеечной монеты, вторая чуть меньше, третья совсем маленькая. За свою жизнь Лис видел много подобных пятен. Неужели кровь? Он быстро подошел к столу, достал лупу. Да, похоже. Тщательно осмотрел всю поверхность, вывернул юбку наизнанку, изучил каждый сантиметр, проверил швы. Конечно, копаться в чужом грязном белье безнравственно, но Лис профессионально занимался этим всю сознательную жизнь. К тому же юбка совсем не чужая и не грязная. Если только это не связано с изменой, тогда грязь ляжет на все, и на чистое Катино тело, и на все ее вещи, и на паркетный пол тщательно убранной квартиры. Так. Он нашел бритвочку, вырвал из блокнота чистый листик, привычно сделал соскоб, ловко сложил бумагу, так что получился маленький аккуратный пакетик. Одновременно в памяти параллельно крутились две видеоленты. На одной проносились кофты, блузки, брюки и свитера, в которых ребенок ходил в последние дни. На второй отпечатали все ее подозрительные отсутствия, плохо мотивированные опоздания, сомнительные задержки у подруг. Наконец кадры совпали. Эту юбку ребенок надевала позавчера, когда якобы ходила в библиотеку, где нет мобильной связи. На самом деле связь там есть, а вот записи в формуляре нет. И в прошлую пятницу она была в этой юбке. Подкрышник пожаловался на наезд, и Лис как раз готовил операцию против ракетиров. Катя позвонила в 6, говорила уверенно и спокойно. «Привет, Фил. Я схожу в полюс с девчонками, в боулинг поиграем. Ладно? Не волнуйся. Обратно я сама доберусь». Лис освободился около 9 и сразу поехал в полюс. Там бурно кипела вечерняя жизнь. Но в боулинг-зале не было и следа женской компании. На одной дорожке неумело катали шары несовершеннолетние фанаты импортного развлечения. Они хмурили лица, надували мышцы и, очевидно, казались сами себе крутыми киногероями. На двух других, сняв пиджаки, резвились в погоне за призовым шампанским младшие менеджеры, устроившие в банкетном зале кооперативную вечеринку. Он подошел к бармену. Тот почтительно поздоровался и предложил угостить коктейлем. «Спасибо», — отказался Лис. «А девчонки давно ушли? Трое или четверо, молодые, симпатичные?» Бармен покачал головой. «Девчонки редко сами играют. А сегодня вообще не было?» «Тогда давай свой коктейль», — кивнул оперативник. «Только покрепче». Дома он вначале не хотел задавать вопросы, боясь услышать ложь, которую определял так же легко, как опытный гаишник определяет даже легкую степень опьянения. Но все-таки не удержался и задал. Оксана руку растянула, поэтому пошли в рыбку, поужинали. Совершенно правдоподобно объяснила Катя. Она вернулась около 11, спиртным от нее не пахло. И опытнейший Лис удовлетворился этим объяснением, не став, как положено, проверять всю цепочку объяснений. Да и вчера ребенок сослалась на боулинг. Вначале, мол, играли в боулинг, а потом где-то отвисали. И вот, или в боулинге, или в библиотеке ребенок забрызгал юбку кровью. Как раз тогда, когда уголовный розыск ищет девушек легкого поведения, которые убивают водителей дорогих машин. Одним из возможных орудий преступления может быть обычная металлическая расческа с сужающейся ручкой. У нее, кстати, есть такая. У Лиса даже ноги ослабли. С лупой в руках Лис тщательно пересмотрел Катины колготки и топик. Потом даже залез в грязное белье и перебрал маленькие воздушные трусики. Он не знал, что ищет. Точнее, знал, но не признавался сам себе. Следы чужой спермы, вот что. Но делал вид, что просто осматривает одежду. Мало ли что на ней может быть. Он ничего не нашел, ни спермы, ни крови, ни чужих волос. Отрицательный результат – самое лучшее в подобной ситуации. Но спать все равно Лис не мог. Бумажный пакетик жег руки и отравлял сознание. Он выпил рюмку водки, потом вторую, третью. Не помогло. Внутри будто сжалась боевая пружина. Пока не выстрелишь, не ослабнет. Надо бежать, звонить, говорить. Словом, что-то делать. Позвонил судмедэкспертизу. «Морг слушает», — ответил Роман Ефимович. И сам у себя спросил. «Хотя как морг может слушать?» И сам себе ответил. «Я понятия не имею». Лис не обращал внимания на странности судмедэксперта. «Будешь странным при такой работе». И иногда любил поговорить с ним. Человек тот был образованным, философски настроенным и интересным. Но сейчас ему было не до разговоров. «Это полковник Коренев». «Случилось что, Филипп Михайлович? Труп, небось, нашли?» «Нет». «Вам привезут расческу, сделайте смывы на предмет наличия следов крови и соскобы с одежды. Проверьте, кровь или нет». «А, это по тем машинам. А что за срочность? Взяли кого-то?» «Никого не взяли, Роман Ефимович. И ради бога, шума по этому поводу не поднимайте. Просто мои ребята проверяют одну версию. Журнал не записывайте, официальных экспертиз не надо. Просто заключение специалиста». Раза три он позвонил Михайлову, и опер подробно отчитывался, в какой точке города он находится. Наконец, через 20 минут, встревоженный Вениамин выскочил из затормозившей во дворе машины. Лис встретил его на лестничной площадке. «Сгоняй в морг. Там дежурит Роман Ефимович. Я с ним говорил. Пусть проверят, но не упоминают, куда эти вещдоки». «Тьфу, да никакие это не вещдоки, просто проверочные образцы». «Вот соскобы с одежды, похожие на кровь», – сказал он, передавая ему маленький, аккуратно сложенный пакетик. «А это я целиком упаковал расческу. Пусть сам сделает смывы». «А?» – Михайлов перевел дух. «А я думал. Женишься, будешь еще больше думать. Если окажется кровь, установите группу, резус. Словом, индивидуальные признаки. И сразу же ко мне. Сразу. Без телефонных звонков. И меньше писанины в журналах. Это просто оперативный эксперимент». Потом он сидел на кухне, пил, не закусывая, водку и думал, что надо будет сделать, когда позвонит Веня и скажет: «Это кровь, группа такая-то, резус такой-то». И что дальше? Писать рапорт с предложением примерять ребенка к нераскрытым убийствам? Или колоть ее самому? Или просто уничтожить вещдоки? Или сделать так, что ничего подобного не было? Или... Что еще или в голову не приходило? Да и вообще ничего не приходило. Михайлов позвонил в дверь через 2 часа. Коренева как будто током ударило. Он резко распахнул дверь. «Ну?» «Это не кровь, Филипп Михайлович», – спокойно доложил Веня. «Это краска. Портретная краска. Такими картины рисуют. И расческа абсолютно чистая. Как и сказал Роман Ефимович, ни одного эритроцита. Да и откуда им взяться на расческе?» «Ну и хорошо», – выдохнул Лис. «Выпьешь?» «Нет, спасибо. Я еле на ногах стою, а завтра на дежурство заступать». «А еще что там ты наработал?» «Так только распустил щупальца. Завтра результат будет». «Спасибо, Веня. Иди отдыхай. А завтра в 16 встретимся в проходнике за лысым Гришей. И ты расскажешь, что нового собрал». «Есть». Лис выплеснул последнюю стопку в раковину. «Ничего не надо делать. Надо быть нормальным человеком, а не ищейкой в своем собственном доме. Это профессиональная деформация, и с ней надо бороться. Иначе вполне можно угодить в психбольницу». Он тщательно вымыл Катину расческу, вытер и вернул в сумку. А новую забрал, чтобы завтра выкинуть в урну подальше от своего дома. «Иначе нельзя. Она обязательно заметит подмену. Начнет спрашивать и всем рассказывать этот удивительный случай. А привлекать внимание ни к Кате, ни к ее расческам совершенно не следует». Он посмотрел на часы. 4:20. Скоро рассвет. Ругая себя последними словами, Филипп вернулся в спальню. Катя спала. Спокойно и невинно. Не подозревая о тех страстях, что всю ночь бушевали в квартире. И о тех подозрениях, которые съедали ее мужа. Когда он лег, она проснулась, потянула носом и удивилась. «Какой ты пьяный, Филя? Зачем ты так напился?» «Извини, ребенок, извини». Уткнувшись лицом в Катины волосы, твердил Лис. В этот миг он дал клятву, что никогда не будет использовать ментовские приемы против собственной жены. Хотя, положа руку на сердце, он их никогда и не использовал. Он не заагентурил Илону или Оксану, а может и обеих. Он не поставил телефон ребенка на прослушку и определение геопозиции. Он не посылал за ней наружку, не записывал ее разговоры со всеми фигурантами общения. С его возможностями можно считать, что он не делал ничего. Почему? Вот вопрос. Потому что любил и полностью доверял? Или боялся узнать нечто такое, что мгновенно нарушит иллюзию любви и доверия? Лет 8 назад она ездила на стажировку в головной институт в Москву. 5 дней жила в общежитии. Хотя застать ее в комнате по телефону удавалось очень редко. Но тогда шел чемпионат по футболу. И объяснение, что все слушатели болеют у телевизора в большом зале, да еще выключают телефоны, было, если и не правдивым, то правдоподобным. Несколько раз он хотел слетать в Москву и своими глазами посмотреть, чем занимается его женушка, но так и не слетал. Может, потому что помнил древнюю восточную пословицу: «Если обладаешь единственным в мире тончайшим хрустальным веером, то лучше не только не прикасаться к нему, но даже и не смотреть в его сторону, так он лучше сохранится». Ребенок и служба. Фотороботы девушки, которую подвозил окоп, раздали, как и положено, постовым, участковым. Они висели перед райотделами полиции. Их давали посмотреть жильцам многоквартирных домов. Несколько раз показывали по телевизору. Девушка как девушка, лет 20. Лицо вытянутое, довольно симпатичное, но злое. Примерно так свидетели описывали девушку, которую московские быки затаскивали в машину на Соборном, сказал Михайлов. Но тот случай у нас не зарегистрирован, поэтому я ее к делу и не примерял. Правильно, нам своего хватает, буркнул Лис. Надо сказать, что фоторобот очень редко повторяет все черты оригинала. Узнать на нем человека довольно сложно, но, тем не менее, это было лучше, чем ничего. Поиски пожарницы, как стали называть незнакомку, возможно, давали выход на убийство владельцев дорогих автомобилей. Поэтому к делу относились серьезно. Конечно, в сегодняшнем понимании серьезности. Лис знал, что ее ищут и бандиты, надеясь через нее выйти на незнакомца, который разделался с московскими пацанами. Но это их дело. Лиса интересовал полицейский розыск. И, как всегда, он оказался в этом поиске первым. Казалось, он получил информацию о ней совершенно случайно. Так бывает часто, но только у хорошего опера. Как у опытного рыбака, который долго выбирает место, где водится стерлядь, старательно прикармливает, выбирает нужную погоду, а потом хвастает хорошим уловом. И помогла, как ни странно, Лису его законная жена Екатерина Коренева.